Ошибается ли Бог?
Он позволяет ошибаться нам, сам он не ошибается. Но нам позволяет ошибаться. Более того, наши ошибки не являются ошибкой. Наши ошибки это... Но ошибки должны быть именно наши. Если мы ошибаемся, потому что у кого-то спросили, а он ошибся, вот тогда беда. Вот если я ошибся, это означает, потому что ну, я как-то рассчитывал на что-то и ошибся. Это Господь мне, это вот в Бхагавад-гите написано, что Господь говорит, я память, знание и забвение. Бывает вот раз-раз и склероз, что-то забыл. Он владеет этим. И таким образом, вот если память, знание и забвение были у нас, так сказать, в руках, о, тогда с нами попробуй, палец в рот не клади, тогда бы мы не ошибались просто. Мы бы не совались туда. А так нам, поскольку нам приходится, мы думаем, что мы там все знаем, раз и забыли. Даже если знали, раз и забыли, и ошиблись. Это Господь вмешался, чтобы я что-то сделал не так. Чтобы вернуть меня в что-то новое, что-то отодрать от меня что-то старое. Я же думал, что у меня все в порядке. Но он знает, куда мне, он знает мой путь. Вот. Но если, и это нормально, ошибся, исправился, но это не является ошибкой. Это Господь так ведет, переживает, и это называется, это даже интересно, это приключение, мы без этого не можем. Если ну, вот все известно, все интересно, то тогда как-то оно и на жизнь-то не сильно похоже. Вот. Но если мы ошибаемся, но мы переживаем, потому что мы рискуем, мы что-то хотим, получаем другое. Это приключение, это интересно, это адреналин, и все, и медик говорит, все в порядке с человеком. Но если у нас все выверено, все направлено, и мы даже думать перестали, нас уже обслуживают по полной программе, в том числе и думают за нас, и нам рассказывают вот так и так, там авторитетно, мы идем туда, а там ошибка. Злонамеренная, или так нечаянно получилось, или кто-то там пошел на риск, но рискует он мною, он не имеет, я ему не принадлежу, он не имеет права мной рисковать. Вот тогда беда. Вот за эту ошибку я поплачусь по полной. Потому что я предпочел Духу Святому, как говорят христиане, непонятно кого, Духу этого мира. И как бы там, какие погоны, какие бы наклейки не были, как бы они себя не позиционировали. И даже это вот Божий человек, но это вчера было хорошо, а сегодня, как Аркадий Райкин говорит, сегодняшняя хохма, то есть ну, вчерашняя хохма, сегодня уже не хохма. И он прав. И вчерашняя истина сегодня может быть не истиной. Сегодня надо так делать, завтра так делать, потому что все меняется. Мы же видим, все меняется. Зимой одни правила, летом другие правила. Но если только вот... Понятно, да? То есть Бог не ошибается, но он ввергает. И это его, знаете, этот контрольный пакет акций на нас. И нас вот он ведет так по жизни таким образом и спасает иногда от правильности вот этой вот. От всезнайства, правильности. Какой? 5 лет ему сколько, да? 7 лет, уже мудрец, да. Бог... Смотрите, он заподозрил Бога в чем. Очень смелый товарищ. У него, видимо, хорошие отношения с ним.
Есть какие-то книжки про Бога? Не про Иисуса, не детская Библия.
Про Бога, да?
Про Бога. Я больше спрашиваю.
Да.
Типа, Бог дай мне там с подружкой почитать. У меня все, ну, не те, ну, как бы.
Да-да-да.
Библии, Бхагавад-гиты, ребенок больше не дашь почитать. А что-то такое, знаете, нет такого.
Ну понятно. Да.
А вот уже книжечку просит. Я там я смотрела Бхагавад-гиту, Шримад Бхагавата, это дедушка Прабхупада, я говорю, это дедушка, с какой он когда вот ну, она в теме. Но теперь хочет подружкам показать. А книга-то все серьезные.
Да, да, да.
Таких нету, чтобы ребенку показать, как бы вот он там мог похвастаться. Похвастаться среди своих, будешь еще хвастаться, резиночки пока вяжем там, да?
Есть веды, есть священные писания, и это не одно и то же. Священные писания это в основном есть пураны. Пураны это история. Так вот.
У меня только есть мультики «Маленький Кристо». Вот у нас мультики, мне нравится.
Нет, это Пурана. Это вот, ну, когда что же случилось?
Какая-то другая.
Есть? Сказки есть. Ну, все сказки – это детские Пураны. Пурана, история. На этих историях мы учимся, да. Дети, они чувствуют, им Господь с утра говорит, это положительный герой, это отрицательный герой. Они перенимают просто его качество, таким образом впитывают вот это знание. То есть вот так поступать хорошо, вот так не очень. Все, Пураны. Но Пураны, они, в принципе, Пураны, я рискну сказать, Махабхараты и все, и Рамаяна, они построены на реальных событиях, на действительных событиях, есть там, там какие-то раскопки, есть следы, есть. Следы есть. Но так оно было или нет, не факт. Не факт. Так что сказки не сильно отличаются по нужности и значимости от вот этих вот таких вот. Потому что, как правильно пишет Бхактивинода Такур, это поэтический вымысел, который по заказу правительства, чтобы держать в узде народ. И все. То есть сказки для взрослых есть. Вот так вот было, вот это, давайте трепещите, ребята. Нет. Так что для детей сказки не менее важны, как это. Вот только про Кришну, а про Деда Мороза нет. Не, если хорошо построена сказка про Деда Мороза. Знаете, есть сказка там вот «Три медведя», да? Пришла Маша там, напортачила им все, да, «Бедные медведи» или «Сказка Колобок». Вы думаете, кто их придумывает, откуда они? «Сказка Колобок», да, вот, ну к чему? Или там, ну, понимаете, вот есть сказка «Морозко», да, «Морозко», там понятно, вот это трудолюбие, оно поощряется, это, все, конечно, оно, это, «Морозко» где-то в колодце там застрял, понятно. Хотя, есть такие ходы, кротовые норы, есть такие, в буддизме они описываются, что и один буддист пошел туда, что-то там пообщался, вышел, тут уже 200 лет прошло. И такое есть. Такое есть. Не, ну, говорится, что мы не можем придумать того, чтобы не было вообще этого. Но детали мы можем поменять, конечно. Да? Ну как поменять? Вот со мной что-то было, да? Я прихожу вам и приукрашиваю. А вы рассказываете следующее. Вообще не узнано, да? Вот такие Пураны, понимаете? Вот. Но главное, чтобы нить оставалась. Да-да-да. Еще вопросики есть?
У меня есть такой очень долгий вопрос. Давайте к
теме. Вопрос должен быть короткий.
У вас ответ может быть короткий. У меня вопрос длинный.
А не можете его сформулировать коротко? Или у вас несколько вопросов?
Не, ну там все. Ну, приблизительно звучит так. Мы души. Мы рождены, попали по каким-то там причинам сюда. Есть взаимоотношения в этих вселенных, туда входят рептилоиды, масоны. Вот мы как-то развиваемся. Бог нами руководит. Ну вот сама теория. Если взять идеалистическую ситуацию, мы родились, значит, вариант, мы рождаемся на какой-то планете и происходит наше обучение, оно специально продумано. Неважно, на какой ты планете родился, на Земле или там где-то в ад, ну, суть не в этом. То есть одним нравится на трех ногах ходить, другим на двух. Я выбрал эту планету, где на двух ногах. Конечный итог. Мы учимся, учимся, учимся. Потом Пол, даже тот, по-моему, Майкл, там как-то рекомендовали.
Ньютон.
Потом доходишь, высшая душа доходит до какого-то слияния и опять рождается. В чем смысл вот этой души? Самой, ну, живого я.
Ух ты, какой вопрос! Это может быть
нет,
потянуть на целое.
Мы живем сегодня постоянно, если произошло слияние меня и Господа, я это почувствовал.
Понятно.
Я постоянно живу по его инструкциям. Да, он наслаждается моими эмоциями. Тут у меня не получилось, тут я ему помолился, тут я на кого-то разозлился. Его я понимаю.
Хорошо, я уловил.
А мне какой смысл?
А мне, да.
Нет, не в том плане, что мне прямо. Не мне, любому другому. В чем смысл развития любой другой души?
Вот так это говорит, считает... знаете кто? Вы не первый задаете этот вопрос. Таким вопросом задавался Соломон. Соломон. То есть есть Соломон, но считается мудрый, да? Вы понимаете уровень, да? Но не, даже не Соломон, а Экклезиаст. Есть Соломон, который такой весь на вот этих, на шарнирах, он такой, мудрость получил, сразу царь, все такое. А есть Экклезиаст. Экклезиаст это, потому что Соломон Соломонович, это уже старенький, который испытал все. И когда вот книга Экклезиаст, я сейчас ваш вопрос зачитаю. Раз оно, ну, наверное, не зря его задали. Величайшая суета, сказал созывающий собрание. Экклезиаст называется, вот, Экклезиаст, Библия. Вот вы говорите, а я при чем? А мне от этого чего? Потому что, смотрите, есть, где нет конца. Вот есть цель, но эта цель бесконечная. А если есть конец, говорит, вот попал ты в духовный мир, тебе арфу дали под роспись, и ходишь, и все. И что, все? Это смерть. Остановки нет. Дальше. А в чем смысл? Потому что все, что я делал когда-то, оно забудется, затопчется, и никому оно не надо. В чем смысл? Суета-сует. За что боролись, да? Депрессия. И вот читаешь этого Экклезиаста, и понимаешь, у человека выдался, наверное, не очень удачный день, чтобы так написать. В конце он пишет, я возненавидел мир. Сейчас я прочитаю. Я этот ваш вопрос, но уже словами классика. И будем на него, наверное, отвечать всю дорогу. Сейчас. Так. Величайшая суета, сказал созывающий собрание. Величайшая суета. Все суета. Какая польза человеку от всего его труда, которым он занимается под солнцем? Поколение уходит, а поколение приходит. А земля остается на века. Солнце восходит, солнце заходит. И спешит к тому месту, где снова взойдет. Ветер направляется к югу, потом поворачивается к северу, он кружит снова и снова и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется. Ну, смысл во все. В чем смысл, да? Откуда реки выходят туда и возвращаются, чтобы снова течь? Все утомляется, обо всем и не рассказать. Глаз не насмотрится всласть, вдоволь не наслушается ухо. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Смысл, да? Если то, о чем можно сказать, смотри, это новое, ведь оно уже существовало веками, появлялось задолго до нас. Не помнят тех, кто был прежде, и не будут помнить тех, кто еще придет. Не вспомнят их люди, которые будут жить после них. Прав? Прав. Мы говорим, наша цивилизация, это сплошной обман, история нашей цивилизации сплошной обман, там пирамиды, кто их строил, как их строил, в Австралии дороги, тысячами километров, мы так и сейчас не можем их называть дороги смерти. Такие, ну это на них самолетами впору садиться, мы не можем построить. Кто их строил? Наверное, существа, наверное, и похоже у них было интеллекта IQ больше, но мы их не знаем. Какой был их смысл жить? Это все заросли их дороги вот эти вот. Вот. Ну и так далее. Ну, земли много, на земле всяких этих. Не помнят тех, кто был прежде, не будут помнить тех, кто еще придет. Не вспомнят их люди, которые жить будут после них. Я, созывающий собрание, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я расположил свое сердце к тому, чтобы отыскать и изведать мудрость во всем. Он уже был мудрый. Помогло ему это? Он говорит, нет, хочу повеситься. Вот я вам сейчас расскажу, для чего это. И вам захочется повеситься. Но давайте это. Давайте сделаем это все-таки темой. Потому что иначе мы уйдем отсюда никакие. Вот в этом издании, Библия не тоже разное издание там. В одном написано «все суета, сует и томление духа», а в одном переводе написано «все суета и потерянность». Человек потерялся, зачем он, что, Потерянность. Если вы помните прошлую тему, я говорил, потерянность от чего наступает? Вот я был с Богом, мне было хорошо, вот я чем-то загордился, вернее, я чего-то достигаю или не достигаю, пролая, по-моему, было, да, пролая, наступает пролая. Опустошение, наступает опустошение. Вот. И у меня забирает. И либо я иду дальше, либо здесь я не понимаю. Вот он находится в опустошении. Он не понимает, а к чему это? Мудрейший человек. Значит, чтобы пройти через этот этап опустошения в новое, мудрости не хватает. И вообще не мудрость нужна. А к чему нужна? Вы в курсе, да? Вот, вот тена. Любовь нужна очень. Мудрость, мудрость. Ну, умный, ну что? Умный. Счастье нужно. А вот эта мудрость довела, причем мудрость от Бога, она довела человека до того, что в 2.17 он говорит, и тогда возненавидел я жизнь. А знаете, после чего он возненавидел жизнь? Вот он рассуждает, что ну все бесполезно, вот. И расположил я свое сердце к тому, то есть он не спрашивал, не листал книжки, он решил все изведать на своем опыте, чтобы отыскать и изведать мудрость во всем, что делается под небом, в тяжелых занятиях, какими Бог дал заниматься людям. Видел я все дела, которые совершаются под солнцем, и понял, что все суета и погоня за ветром. Все, что чем делается, что-то, благотворительность, изобретение того или этого, уничтожение этого, революция, это погоня за ветром. Как в одной песне, и стоит шаг пройти, заносит время след обратного пути. Да. Смысл. Смысл? Может, Бог действительно ошибся, как говорит этот 7-летний мальчик? Может, он что-то не доглядел? Может, нам подправить уже что-то от мироздания? Кривое нельзя сделать прямым, и то, чего нет, нельзя сосчитать. И сказал я своему сердцу, я превзошел мудростью всех, кто был до меня в Иерусалиме, и мое сердце видело много мудрости и знания. И я дал свое сердце тому, а вот внимание, может быть, неправильные лучше правильных, он заподозрил. Может быть, надо в пути спуститься во все тяжкие, да? Потому что нас учат так называемое ведическое знание, говорит, что материальный мир это зеркальное отражение, что же здесь самое низшее, там самое высшее, что здесь самое высочайшее, там тьфу и растереть. Оно считается, ну, так себе. Хотя все хорошо, но самое высшее, вот то, что самый наибольший разврат, там самые такие сладостные отношения, нелегальные. Тут это преступление, там это величайшее что-то. То, что здесь хорошо, там считается, ну так, что-то такое, ты весь зажатый. То есть там нет границ, а здесь из-за границ здесь вот такие ограничения. Здесь нас, ну, понимаете, да? И вот он заподозрил, говорит, а может зря я себя поставил в рамки. И отдал я свое сердце тому, чтобы познать мудрость и познать безумие. Он говорит, попробую. Может, там есть истина. Истина в вине, да? И также я познал глупость. И понял, что и это погоня за ветром. Он взял, пустился во весь разврат, который можно, стал глупить. И при этом сохранял мудрость. Он был исследователем. Он говорит, ну... Смысл в чем-то? Ну, где смысл? И говорит, быть мудрым бесполезно, быть глупым бесполезно и быть безумным бесполезно. И эти все три категории – погоня за ветром. Общий знаменатель. Нет смысла. Интересно, да? Смысл жизни. Ведь и в большой мудрости много огорчения. Кто умножает знания, умножает страдания. И подумал я в сердце. А вот смотрите, как он пускался во все тяжкие. Ну, я для того, чтобы вы просто уже не пробовали. Если вы подумаете, что он... Тут нет области, которую он бы не исследовал. Я очень быстро, буквально за 4 минуты постараюсь. А что, если предаться мне веселью и насладиться всякими благами? Но увидел, что это суета. О смехе я сказал, безумие. А веселье, к чему оно? Я старался понять и в своем сердце, что такое глупость, услаждая свою плоть вином. При этом я руководствовался своим сердцем и мудростью, чтобы увидеть, что у доброго людям в том, что они делают под небом во все свои дни жизни. Совершил я большие дела, построил дома, развел виноградники, развел сады и парки, и посадил в них разные плодовые деревья, сделал себе пруды, чтобы орошать в них деревья, и приобрел слуг и служанок, и были у меня слуги, рожденные в моем доме. Также развел множество крупного мелкого скота, было у меня больше, чем у всех, кто жил до меня в Иерусалиме. Кроме того, собрал себе серебра и золота. Некоторые думают, вот золотишко бы и было бы вообще. Ну вот уже вот товарищ постарался, и что? Он говорит, погоня за ветром. И всякое имущество, которое получил от царей и все из подведомственных областей, завел себе певцов, певиц, также женщину, много женщин, изысканное наслаждение человека, и стал велик, разбогател более всех, кто был до меня в Иерусалиме. И моя мудрость оставалась при мне. То есть он это делал, ну, как под контролем, как исследователь. Он это делал, но говорит так, что ж из этого выйдет, что-то, ну, выйдет. И что бы ни пожелали мои глаза, я им не отказывал. Ни от какого веселья не удерживал я свое сердце, потому что мое сердце радовалось во всех моих трудах. Это было наградой за мои труды. Но когда оглянулся на дела свои и на труд, которым я занимался, я увидел, что все это суета и погоня за ветром. Бессмыслица. Ни в чем нет пользы под солнцем. Ни в чем нет пользы под солнцем. Вот. Я обернулся, чтобы посмотреть на мудрость, безумие, глупость. И что может сделать человек, который придет после царя? Только то, что уже сделано. И увидел, что мудрость лучше глупости, как свет лучше тьмы. Мудрый видит ясно, глупый ходит в кромешной тьме. Но я узнал, что всех их постигает один конец. И подумал я в сердце. Да, и меня постигнет такой же конец, какой постигает глупого. Для чего же тогда я стал таким мудрым? И подумал я в сердце, и это тоже суета. Мудрого, как и глупого, не будут помнить вечно. Все будут забыты в грядущие дни, и мудрый умрет наравне с глупым. И тогда возненавидел я жизнь. Вот. Это ваш расширенный вопрос. Его уже задавали. А в чем смысл? В чем смысл? Кто-то говорит, смысл жизни в самой жизни. Жизнь – это любовь, это синонимы. Жизнь без любви жизнью не является. Жизнь, любовь и свобода – это одно и то же. Жизнь, любовь и свобода – это нет рамок. Но если нет рамок и есть закон, мы говорили, есть люди химические, есть люди, которые стимулируются внешними воздействиями, для них есть закон, они не могут быть свободны. Есть люди внутренним побуждением, для них, давайте как-то назовем эту тему, можно называть без суеты. Здравствуйте. Без суеты, да? Вот суета-сует. Как-то жить без суеты. Что такое суета? Суета – это то, что бесполезное. Знаете, что такое мудрость? Мудрость – это опаснейшая вещь. Это опаснейшая вещь. Когда ты начинаешь обладать мудростью, ты вдруг понимаешь, на тебя обрушивается... Ты просто только захочешь узнать, как это все устроено. Как устроено? Почему Майдан? Почему там рептилоиды? Почему вот это? Только ты захочешь это узнать, на тебя обрушивается шквал откровений. Потому что Господь заказ принимает. Ты захотел узнать, пожалуйста. Шквал откровений, и они имеют подтверждение, и тут ты понимаешь, что твоя жизнь вообще ничего не стоит. Ты понимаешь, что 99,9% твоей жизни – суета, сует и томление духа. Если 1% идет в пользу, то это хорошо. Но когда ты начинаешь обладать этой мудростью, как это все устроено, ты понимаешь, все бесполезно, все суета. Что такое суета? А вот я сейчас скажу про... Так что, потому что это все... С любовью все обретает смысл. Ты хочешь жить... То есть, понимаете, если жизнь бесполезная, она жизнью не является. Если жизнь бесполезная, это не жизнь. И ты не жилец, и ты не живешь.
Бесполезно для кого?
Бесполезно для кого? В лучшем случае мудрость, знаете, к чему вас приведет? Ну, всех. Меня привела. Весь мир — это пищевая цепочка. Вот и все. Просто пищевая. Эти едят этих. А нами питаются рептилоиды, которые выжимают из нас соки. Мы занимаемся суетой, сует. Это, знаете, как в овчарню загнали овец. У них там любовь, у них там драки, кто у кого рога крепче. Вот. А в конце концов они пойдут все на мясо и на шерсть. Они просто пищевой. Ну, их там организовали, и они думают, они там молодцы. И рассказывал, я был в поселке Красногвардеец, жил, там была одна свинья, у нее было имя, то есть ей люди, высшие существа, инициировали, она, у нее была самостоятельность, ей привязывали такую вот хомут, бочку, и она ходила на этот, на спиртзавод, там был спиртзавод, там барда. Там идешь мимо, не надышишься, так вкусно пахнет, там переброженная пшеница. Ну, спирт готовили из этого. И вот то, что оставалось, те, кто имели там коров, овец и там свиней, они это брали, это очень калорийная пища, не надо там косить, ничего, там они-то как на дрожжах там все. Вот. И она туда, эта Манька, приходила, такая свинья здоровая, приходила, и Маня-Маня за ушком наливали в эту бочку, разворачивали, она сама шла домой, все ей аплодировали, но если же зарежут. Понимаете? Она достигла чего-то, она там, ну, она Соломон среди свиней. Но ее зарежут, она просто часть пищевой цепочки. И люди в пищевой цепочке. Нас съедают сатанисты какие-то. Давайте, знаете как? Но мы остаемся целостными, и наша жизнь не зря, если у нас есть Бог. О, давайте так назовем. Съеденный Богом. Потому что если у нас не съест Бог, нас съест кто-то другой. Но Бог, Он, знаете, Он нас целиком глотает. И нам только хорошо, и мы потом рождаемся из Него же в какое-то новое существо, и мы ничего не теряем. Потому что симптоматика того, что Он нас глотает, это вот мы, вот этот чит, вечность. Но это надо потерять, знаете ли, страх. Все наши... Все, что я делаю из-за страха, вот это и есть суета-сует и томление духа. Потому что все, что я делаю из-за страха, я делаю не из-за любви. Все наши есть, ну, говорится, в конце концов, вот мотивация у тебя какая. Неважно, что ты делаешь, какая у тебя мотивация. Вся наша вот эта дрянная мотивация, она исключительно из-за страха смерти. Но мы настолько свыклись с таким моделью поведения, что мы это защищаем, эту мотивацию, мы ее оправдываем, мы ее красиво раскрашиваем, даем ей такие патриотические или духовные названия, что это очень-очень нужно. Но это грязь, это мусор, это страх, это то, что заставляет. Мы даже настолько долго с этим живем, что мы считаем частью себя, и чтобы не входить в конфликт вот с этим прилипшей, вот эта грязь, прилипшая грязь, мы ее как-то оправдываем своим умом, что вот оно ж наше. Но потом у нас, по милости Божией, приходят сатанисты, отрывают, это их добыча, это их урожай. Они это добывают, нас рвут на части. Мы ничего своего не вырастили, потому что мы растем только в риске, когда Господь, то есть в бесстрашие, когда Господь говорит, вот это надо сделать. И вот эта прилипшая броня, у нас такое ощущение, что если вот это снять, вот эту всю ложь, все, что не мое, все, что я решил без Бога сделать, если это снять, ты почувствуешь себя голым вообще и беззащитным перед вот этой всей публикой. ну, голым просто, без защиты. Мы почему-то думаем, что это нам очень надо, что это нас заботится. А вот оно, оно же является нашим этим, ну, границей. Дальше мы не идем. Потому что, чтобы дальше идти, надо от этого отказаться. Отказаться, бросить. Потому что, чтобы действительно расти, вот прошлое занятие, мы говорили, называлась она «Плесень, как она есть». Кто был? Плесень. Что такое плесень? Это я вкратце. Я говорил, что в Египте, у славян, в Индии, в Германии, в древних источниках написано, что люди умные пили соду. Сода, поваренная, обычная, ну, пищевая сода, она по составу, это если ее, ну, погасить и на стакан там чайную ложку, это будет состав нашей крови. Ее называют пепел божественного огня. Тот, кто пьет, рак проходит весь. Любой рак проходит вот этим простым заболеванием. Йоги пьют соду. Спортсменам кололи соду там на какой-то олимпиаде, и они все золото Советский Союз выиграл. Им взяли капельницу соду, поставили, и они всех обыграли. Допинга не зафиксировано. Сода — это потому, что это кровь. Жрецы в этой... в Египте, да. Кушали соду, а простым не давали. И так далее. То есть, и тут же меня спрашивают, так что, надо пить соду, и тогда все хорошо. Да, соды лечат умалишенных. Их просто в содовый раствор в ванну сажают, и вот эти там дауны, и все, они немножко начинают соображать. Сода возвращает меня, ну, она, кто курил, он... Ему не хочется курить, когда он просто начинает пить соду, у него становится противно. Он просто возвращается вкус. Вот эти привычки, к которым мы привыкли, вплоть до наркоты. То есть даже безумие пропадает. Но это не меняет тебя. Оно тебя очищает. Я же говорю, не перепутайте соду с Богом. Хотя в Египте соду называли натрат. Натрий. Ну, сода — это натрий. Интересно, да? Натрат. И Бог, у них тоже было слово натрат. Но вы не путаете, что это пепел божественного огня, не сам огонь. Если у меня есть энтузиазм и силы, и все такое, оно когда? Только Бог это дает. Он меня позвал, я пошел, все. Тогда тебе сода не нужна. И тогда она тебе поможет. Это как красивой женщины, косметика только увеличит ее все. Но если она некрасивая, ты хоть как ее раскрашивай. Не поможет. Так и это. Тот, кто движется, вот телега движется, есть смысл смазать, быстрее поедет. Если она все равно стоит, ты ее хоть вымажь, она ничего не будет. Она все равно никуда не едет. Ты никуда не едешь. Это означает суета-сует. Ты проживаешь жизнь. Ну ты просто свинья на какой-то ферме, где тебя заколят. Или барашек, да? И все. Но ты куда-то движешься. И вот если мудрость объясняет, что ты в пищевой цепочке. Но если ты не в мудрости, а в любви, тогда тебе никто не сможет съесть. В любви. Когда человек влюбленный, у него pH автоматически налаживается. Он становится не щелочным, то есть щелочным, а не кислотным. Только и разозлился, сразу желудок вбрасывает кислоту и все. Вот. И глотает. Зачем? Только в любви. В любви, я в любви, тут и мудрость любви. Это я все понимаю, как, что и для чего. Вот. И мне даже не важно. И поэтому симптоматика, что я в Боге двигаюсь, а не в суете, это я в радости нахожусь. В радости и в счастье. И я, по-моему, когда-то даже давал такую лекцию. Счастье — это бирочка от Бога, что это от Бога или не от Бога. Счастье — не радость. Потому что радость очень можно со злорадством спутать. Да? Вот хорошо. Вот я вышел, это счастье. Счастье. А и в этом счастье я забываю себя, я просто становлюсь какой-то функцией, у меня есть взаимоотношения, то есть я делаю то, что я могу. Вы знаете, люди влюбленные, им не нужны вот эти ситхи. Те, которые не влюблены, они такие браманы, они такие йоги, они такие серьезно относятся к духовной практике. Это вообще, фу, Серьезно относиться к духовной практике, серьезно. Радостно надо относиться. Написано, путь этот радостен, знание это радостно. Везде пишется радость, радость. А это такое серьезное. Они серьезно изо всех сил там относятся. Да, можно достигнуть какие-то ситхи. Но у влюбленного человека нет ситхи. Знаете, он делает обычный шаг. Просто у влюбленного человека, знаете, как его определить? У него нет лени, просто нет лени. Ему хочется действовать. А уж это обычный шаг. Вот смотрите, вот я хочу, и он не особо мечтает, влюбленный человек, вот я хочу вот что-то там сделать. И у меня, мне, ну, там, пять факторов мешают это сделать. Вот если вот это дядя Вася, то есть вот я зависим от того и от того, а что я могу сделать? Ну, а я могу подойти, кому-то спросить или просто начать дело. Обычный шаг, который я контролирую, то есть у меня файлов хватает, чтобы это все. И вот если я сделаю это обычный шаг, тогда я смогу сделать. Это, знаете, наподобие как, с чем бы сравнить. Вот я живу в каком-то месте, и здесь, ну, вот я вот там, где я живу, там в полукилометре от меня, это вообще другая планета. Там живут одни бомжи, там колется, там цыгане, там наркота, вот рядом. Вот рядом. Вот где я живу, это одно место. А вот где-то в полукилометре, если прийти, это вот как вот Рубикон, как вот это, знаете, как Босфор. Здесь один климат, а на той стороне вообще другой климат. И там вообще вечером появляться, лучше не появляться. Если у тебя особо плохая карта. Вот. И вот если бы я жил в тех халупах, да, и там что-то вот делал, это знаете, как я вот, как какой-то туземец, какой-то, я не знаю, папуас, и я решил заниматься, ну, открытиями в области медицины, да. Мне никто, бакалавры эти, из этих папуасов, и дети мои будут папуасы, внуки мои будут папуасы, надо достать бревно, обхватить и переехать хотя бы на остров покрупнее, правильно? И там, на этом острове, куча возможностей, а здесь нет. Это же простое место, просто передвинься. Человек, у которого разум работает, как у Соломона, ему не надо куда-то двигаться, чтобы обновление происходило. Обновление всегда изнутри происходит. Он раз, он будет мудрецом. У человека, у которого с IQ не все в порядке, ему надо, чтобы что-то произошло изменение, изменить место жительства. Ну, хотя бы немножко. Ну, хотя бы в гости сходи, общайся. Но человек, который мудрец, и который еще и перемещается в пространстве, это уже мессия. Понимаете? Это мессия. Одни просто умные, но сидят на месте. А тот, который еще перемещается в пространстве, он на двух показателях сразу, понимаете? Это уже ну, что-то, это мессия, это ачарьи, это Прабхупада, это и так далее, и так далее. Вот он был, вот Прабхупада, он там пнулся там в своей Индии, и ничего. Ну, стоило ему переехать в этот бомжатник, который называется Америка, вот, потому что они не понимают, где живут. Вот. Ну, я ничего против не имею, у нас не меньший бомжатник, да? Обои только разные, да? Вот. Вот и все. Он переместился и потом пошел по всему свету. Мессия получился. А вы думаете, это, ну, у нас сейчас говорят, да, Прабхупада, у него там такая хиромантия здесь на руке, что это все. Знаете, таких много. Ну просто кто-то взял и сорвался. Сорвался, в каком возрасте вообще сорвался, да? Понимаете? Вот так. Итак, надо сделать небольшое действие. Что мешает это сделать небольшое действие? Даже не страх, а лень. Вот они, ну лень, понимаете, лень. А человек, который, вот он влюбленный, он взял и... Ой, вот я, вот это, если действительно это его, он рискует, он там может один цветочек подаренный решает все вопросы. Но он будет мечтать, думать, как бы это обдумывать, понимаете? Так. Итак, страх. Откуда берется страх? От суеты. Страх генерирует вот эти поналипшие, вот то, что я делал бесполезно, оно прилипло ко мне, я считаю, и вот это вот вибрирует и источает страх. Вот все, что я делал бесполезно, бесполезно. И поэтому нужна мудрость, надо понять, что все бесполезно, что все бесполезно. И тогда я должен перетерпеть такое фиаско, что моя жизнь напрасна. А что же не напрасно тогда? Что же не напрасно? А не напрасно не бояться. Потому что, ну, понимаете, во внешней информации, в сферу которой входят религиозные учреждения, социальные учреждения, средства массовой информации, книжки написанные, переписанные, потому что я не думаю, что я для вас делаю новость, что все оригиналы сожжены. Вы думаете, Библия вот она такая изначально была? Нет. Великий этот Константин, который сделал христианство, принесли оригиналы, посмотрел, говорит, сжечь, ребята, народом управлять невозможно. Сожгли и написали по-константиновски. А после Константина еще переписали 20 раз. Вы думаете, вот с этим не так, что ли? Я уже говорил, уже сколько я только поймал за руку. Ключевые слова меняют. Я недавно, мне один человек попросил достать магию, черную и белую магию. У меня была черная и белая магия. Тут мне сообщают, что вышла, ну, папюса, черная и белая магия, просто выдранные абзацы, ключевые слова, то есть оно не работает. Значит, оно работало. Я с ног сбился, потом поручил одному человеку. За 2 недели он нашел старый экземпляр. Старый экземпляр. Вот вам, пожалуйста, можно им доверять? Нет. Не верь, не проси, не надейся на внешнее. Почему? Потому что оно все схвачено. Почему? Потому что ты еда, ты пища для кого-то. И они, это не образование. Вот это там бхакти-программ, как ее ни назови, это тебя не образовывают, тебя программируют. Христиане или мусульмане или не тебя программируют. Ну, у всех есть, у мусульман там есть вот суфии. Вот у суфии не особо они говорят, вот как эта история была. Они говорят вот конкретную мудрость. Это мудрость. В общем, ты должен стать самостоятельным. Как узнать, что ты стал самостоятельным? Ты прежде всего... На твои действия не влияет окружение. На тебя не влияет никакая структура. Ты не зависишь. То есть ты не про... Знаете, что такое человек, который... который любит? Он не спрашивает кого, что надо делать. Он знает это. Он не зависит. Вот. Ну и я сейчас прочитаю, раз уж мы коснулись этого Соломона, да, потому что это только первая глава. Так, это первая глава. В конце он пишет, он же все испытал, и он же сделал вывод. Но заметьте, этот вывод, он про любовь тут ни слова не пишет. Так, в 3 главе он пишет. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, для людей, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Это бесполезно, но это лучшее. Веселись. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Дар Божий. Дар Божий. Но не хочешь, смотрите, это не финал апофеоз, это не самое главное, но не хочешь ты с ним разговаривать. Он говорит, можешь оставаться здесь. Я тебя с собой не приглашаю. Но я тебе даю возможность повеселиться. Да, тебя заколят как свинью, никто не вспомнит, бесполезно, и ты сам не будешь. Но ты будешь, и это дар Божий. Понимаете? Свобода воли. Свобода воли, ну, я даже не буду об этом говорить, потому что везде написано, свобода воли существует. Господь, наш Отец, Он создал нас и дал свободу воли, и мы выбираем, как нам жить. Мы выбираем, как нам жить. И как, что говорят религии? Если ты будешь весел, Богу это не понравится. Ты должен быть серьезен, понимаете? Если ты будешь богат, счастлив, что еще там, силен, это неправильно. Богатство богатство. Это Богу не нравится. Почему? Что ты сильный? Нет, ты слабый, вот немощью своей я горжусь там. И что ты красота? Красота. Давайте паранжу на всех оденем и все. Ой, это искушение такое. Нет. Это противоречит то, что говорит сам Господь, вот Бхагавад-гите. Он говорит, вот кто со мной рядом, значит он сила, победа, процветание, нравственная чистота. Сила, победа, да, все это есть. Все совершенства мы. А если ты еще, я тебя, так сказать, проглочу, вылезу из тебя, если ты, потому что если, это если ты храм Божий, потому что каждое существо храм Божий, а если ты позволишь мне, потому что, смотрите, суета-сует и томление духа. Ты вот развлекаешься, на тебе дар, веселись. Но в конце написано, Господь за все у тебя, за все это заберет, потому что это никому не надо, что ты делал. Ему это не надо. Ему не надо все, что ты делаешь и придумаешь. Ему нужен ты. Тебя съедят. Просто в пищевой цепочке. Кто? Сатанисты. Сатанисты высшего порядка. Инопланетяне вообще не люди. Эти просто, знаете, доверенные лица сатанисты. То есть они организуют войны, они вот это. Вот. Но ты можешь вот так вот себя вести, и тебя не больно зарежут. И просто будет, знаете, в чем страдание? Ну, очень больно за бесцельно прожитые годы. И то, что тебя забудут сразу через 2 недели. Люди пошуршат 2 недельки и забудут. Ну, на кладбище сходят когда-то там. Все. В этом. А проживешь нормально, это дар Божий. Вот. Но тебя съедят. Почему? Потому что все, что ты наделал, все, что ты испускал энергию при этом, радость, вот такой, ой, какой я молодец, ой, я этому помог. Потому что он же не только там наслаждался женщинами, написано этот Соломон, он же там в винограднике, он там, он хороший правитель был. При нем народ жил хорошо, народ его славил. Но если ты позволишь, это суета-сует, которая будет съедена не Богом, суету Господь не ест. Он ест серьезные вещи. Суета, она ограничена, вот так вот раз, а это, знаете, это просто вот грядка из редиски. И вот там суета идет, среди этой редиски. Потом ее съедет. А это ничем не ограничено. Он говорит, давай серьезно, мы идем. У нас конца нет. У этой грядки есть конец, у этой планеты есть конец, у этой вселенной есть конец. Их много, этих вселенных. Он говорит, а у меня нету конца. Давай я тебя проглочу, потом опять выражу. Выродю, как правильно сказать, да? В другом качестве, да? Да. Ну, неважно, вы поняли. Вот ты, а так тебя разделут на запчасти, потому что ты ничего не приобрел, ты просто, ну, нарастил на себе, ты был просто удобрение. Ты живешь не в реальном мире. Суета, сует, это нереальный мир, это как, знаете, матрица, да? Вот этот Нео жил, кто он был? Он был интересный человек, там, он был какой-то программист, да, программист серьезной компании, но когда он стал тем, кто есть, он туда зашел и так вот стены так руками двигает. Безлимитный источник, все, что хочет, то и делает. Ощущаете разницу, да? Вот и мы должны так. Вот Божий человек так, то есть Бог должен стены. И тогда это называется чудеса. Вот Нео, он там как чудеса показывал. Тогда в тебя входит слава Божья. Но это если вот это томление духа, суету ты все отодвигаешь, и дух перестает томиться, дух это Бог. И вот тогда ты начинаешь, и ты строишься, ты никуда не теряешься. Это он тебя проглотил, но он тебя и сделал. Шлеп, вот он ты. И вот он ты, Сын Божий. Ты наследник его, вайшнавы называются наследниками Божьими. Съеденные Богом. Иначе тебе просто разорвут на части другие. Они для тебя того и выращивали. Никаких претензий. Это короткий ответ на ваш вопрос. Да. Ну, поскольку мы это завязли в этом вопросе, мы его продолжим, наверное, да? Все-таки. Итак. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни моей. Хорошо, но мало. Но мало. В конце он говорит, и не помню, тут я не готовился к этому моменту. Дальше, ну потом Господь с тебя потом все сострижет. Для кого ты делал, веселился, то есть все. То есть он тебя аннулирует. Вот. А в другом переводе лучше написано. Понял я, что нет ничего лучшего для людей, чем быть счастливыми. И делать добро, пока они живы. И есть лишь... И есть, пить и находить удовольствие во всяком труде, то это дар Божий. То есть нашел счастье, нашел дар Божий. Но не Бога. Разницу чувствуете? Вам не должен, дар Божий это то, что вам помогает найти Бога. То есть это он раз, зацепился за этот дар. А теперь надо что? Это твоя экипировка. Но это не то, что ты должен делать, это то, что ты потребляешь как счастье. Но ты должен это использовать, как он тебе скажет. Вот это интересно. Вот. В общем, нашел счастье, нашел дар Бога. Но Бога еще не нашел. И сейчас еще зачитаю, чтобы это уже отложить в сторонку. Итак, ешь с весельем хлеб твой. И пей в радости сердца вино твое. Тогда Бог благоволит к твоим делам. К делам твоим, опять же, твоим. Это как Шри Шупанишат. Делай все твое, твое. Но там не написано Шри Шупанишат. Шри Шупанишат это верх всего. Но там еще не написано, что ты дошел до Бога. Это просто ты хорошо устроился. И можешь проповедовать другим, чтобы тоже хорошо устраиваться. Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Господь под солнцем, на все суетные дни твои. В суете ты можешь жить нормально, а потом тебя зарежут. У нас сегодня тема не будет повыше, наверное, чем вот это вот. Экклезиаст – это хорошо. Потому что все это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Но это никому не нужно. Никому не нужно. Ты просто будешь хорошо. Потом, когда ты поймешь, что это никому не нужно, вот тут будет... Вот еще. Но это выше, чем говорит официальная религия, которая говорит, надо со скорбной физиономией ходить и любить изо всех сил всех, вы знаете. Вот любите. Вот если ты вот так вот себе в рамки вгонишь, считается, что у тебя вспыхнет любовь. Как знаете, вот углерод сдавите, там такой алмаз у тебя получится. Нет. Нет. Почему нет? Потому что вот Нарада Муни говорят, я сейчас почитаю про Нарада Муни, что он говорит, что вот такой аскетизм не только бесполезен, но и вреден. Сейчас, минуточку. Так. Сейчас. Ух ты. Тому, кто поклоняется Хари, ну Господу, не нужно совершать аскезы. Тому, кто не поклоняется Хари, также не нужно совершать аскезы. Тому, кто видит Господа в сердце своем и вовне, аскезы не надобны. Тому же, кому хари не является ни в сердце, ни вовне, аскеза не приносит пользы. Нет смысла. Потому что свобода воли заключается в том, что я избираю. Знаете, в чем свобода? Жить мне хорошо или жить мне плохо? Вот вся свобода воли. Если мы посмотрим, вот все, наверное, выращивают на кошках там вот растения всякие, да? Вот если она долго стоит, она разворачивается и в окно туда вот. Она говорит, ну мне так лучше, мне хочется, а я ее, знаете, я смотрю, она вот такая, вот кривая уже, да, я разворачиваю, мне нравится на тебя настроенную смотреть, а ей нравится солнце больше видеть, понимаете? Ей нравится вот кушать солнце это. Даже березка какая-то стоит, и она вот, там вот кроны, она раз кривая. Дерево имеет возможность и имеет волю жить так, как хочешь, а что ж ты-то? А тут целый человек. Вы знаете, если взять на всей земле, то самое рабское существо – это человек. За счет того, за счет образования. Потому что, знаете, животные почему живут как? Почему рыба ищет, где лучше, а человек ищет, где полезнее? Понимаете? Все ищут, где лучше, ориентируются на свои органы чувств, и чувства им не врут. Кошка раз вот заболела, раз травку поела, нашла же, и все. И ей не надо справочники читать. Под какую-то фармакомпанию падать не надо. Почему же люди? У них есть образование. Вот. И мы ориентируемся, и мы свою волю отдаем кому-то. Нашу волю, а вот меня вот это, сатана там, значит, это, лукавый. А сатана, знаете, он никогда не этот, вот этот вот мир иллюзии, он тебя не насилует, не насилует. Но он делает рекламу, рекламу. Даже так, я бы сказал, разница между, если так на христианский язык перейти, ну потом мы это вырулим как-то, дьявол, он просит подаяния. Бог дает, а дьявол просит подаяния. У кого? У тебя. У тебя. В качестве рекламы. Вот. Вот если не так, то такой будет большой кнут, а вот если так, будет такой большой пряник. И все. Мы ведемся на это или не ведемся? Ведемся или не ведемся? А потом, когда уже повелись, выясняется, что мы без этого дальше жить не можем, и тогда начинается угроза. Вот тогда, и то, если я скажу, ну да, согласен. Понимаете? То есть мы свободны изначально, даже в самой серьезной ситуации мы свободны. То есть все вот это вот рабство, вот права человека, да, права человека декларирует. Декларирует права человека, это жутко. Вот, на самом деле, вот в Киеве, сегодня что, вторник, да? В воскресенье был этот парад ЛГБТ. Знаете, что такое ЛГБТ, да? Это гомосексуалисты, лесбиянки, это кто там еще? Ну, в общем, я их называю плесень, заблудившиеся полные. Я смотрел видео. Там столько полиции, то есть вот эта кучка и туча, и куча народа, и кричат там, извиняюсь, но они так, они правильно вообще называют, педерасты, и вот это показывают жестами там им всякие, то есть народ тепло встречает, и от кого их ограждают, от народа, их вот такая кучка, причем они приехали в Киев, из Москвы даже приехали. Откуда? Вот такая кучка, и там это, и народ начал там кидать эти всякие, пошли вон, что вы вот эту грязь сюда вот это несете, вот, то есть, ну, народ показывает. И полиция, я на видео вижу, откуда они столько взялись, их много-много, и они метров на 100, ну, чтобы не докинуть до них. И вот они на этой площади стоят, вот такая сбившаяся кучка, и метров 100, и там по периметру, там люди гомонят, показывают всякие. А съемка велась какой-то этот, ЛГБТ вот из этих вот товарищей снимал, из центра велась. Вот. Ну там 25 человек взяли, там одного милиционера там кровь что-то подбили, там неважно. Но главное, что на такой площади они могут держать вот это зону отчуждения. 100 метров туда, 100 метров туда, туда-туда. Но парадом уже пройтись, так невозможно содержать такую зону, чтобы не докинуть. Понимаете? Вот. Ну, парад не состоялся. Они погрузились потом на 4 на какие-то маршрутки. Восторженная публика их провожала и бежала за ним 4 остановки. Разбили стекло.
В этом отношении мне было... Да.
На день ВДВ, да? Смотрите, я зачем я хочу сказать? Зачем я что хочу сказать? Смотрите, это имеет отношение к суете-сует. А вот эти гомики, они бесполезные люди, это тупик. Дальше они нерепродуктивны и не только в таком смысле, но и в другом смысле. Это миф, что они там очень такие... Я просто сейчас зачитаю факты, и вы все поймете. Что такое права человека? Права человека – это быть свободным, права человека. Это значит уйти от этой суеты и быть с Богом. Эти к Богу, они вообще мчатся в другом направлении и других еще прихватывают. И вот я сейчас подряд некоторые документы, к чему ведет это ЛГБТ. И у них, кстати, были плакаты, я по видео смотрел, там «Мы тоже люди, мы же такие же, как все». Нет, ребята, вы не такие, как все. Вы больные, вас надо лечить. Вас надо лечить. И вы эту заразу, пожалуйста, сюда не разносите. И мне, честно говоря, приятно, что их так встречают в Киеве и также встречают в Москве. А в Берлине там они легально полностью. Там есть места, где просто сношаются просто на этом, при людях, да, колется, и это разрешено. И наш Кличко, конечно, супербоец, конечно, он сказал, будут жестоко покараны вот эти вот, которые там против них. Ну, я извиняюсь, он не приобрел авторитет у народа, потому что это вот какая-то кучка, которую насобирали, наскребли по сусекам откуда, и весь народ и власти охраняют от народа вот эту нечисть. Знаете, а в этом...
Ну, там уже эти провокации перед этими кегибистами.
Зачем это вообще?
Ну, так они лезут во все щели. Во все, я говорю, в религию лезут. Вот я там представляю, скажем так, ИСКОН, организация такая вайшнавская, но они пролезли. Почему? Потому что вот эти два документа, это от пидорастов документ. И он распространяется, это пидораст распространяет документ, он распространяется как будто вот, защита детей. Все. Все, у меня нет вопросов. Потому что точно такие, они распространяются во всех других странах. Это как религиозная организация. Вот религиозная другая, эта же организация распространяет. Две линии ИСКОН. То же самое. Это ничего общего не имеет со Шрилой Прабхупадой, с ачарьями. Это просто поставили его портрет, и под этим портретом пишут все, что хотят. Потому что Прабхупада так не думал, так не говорил и так не писал. Такого не было. И такого тем более не было. Понимаете? Но это не потому, что в этой организации, во всех организациях. В Древнем Риме господа и рабы носили примерно одинаковую одежду. Примерно одинаковая одежда. Ну, есть вообще, которые там вот на таких грубых работах. Ну, а так по городу есть вот прислуга одинаковая. У них было отличительное, чем отличать раба от этого, ошейник железный носили такой. Ну, не сильно давит, но понятно, что раб. А вот этот свободный, без ошейника ходит. Через некоторое время Сенат сказал все ошейники снять. Зачем? Как вы думаете? Дабы рабы не увидели, насколько их много и насколько мало господ. Их тут сотни ходят, и вот парочка прошла дармоедов, типа римлян. Понимаете? И мы на них, понимаете? Вот тоже с этим ЛГБТ. Хочется создать ситуацию, что нас тут много, да их вот ничего нету, понимаете? Но там уже люди на Западе испортились. И не то, что там против там вот эти русские, украинцы, а вот это нет. Просто оттуда идет эта плесень. А там еще не заплеснело, вот и все. Там еще есть люди, которые занимаются не только суетой и сует, хотя и занимаются суетой и сует, но дух у них не сильно томится, иногда они его выпускают наружу, а там уже не выпускают. Не выпускают. И не радуются там. Иммигранты, которые приходят туда, говорят, поговорить не с кем. Не с кем. Ну, к этому, к изобилию бытовому привыкают за 2 месяца, эйфория проходит, а поговорить уже не с кем. Думает, вот так хорошо, это вот когда, ну, в общем, понятно, о чем я. Итак, скажем так, Соломон, это не финал апофеоз, да, я сейчас это расскажу, раз, вот видите, все темы как переплетаются. Насчет, я раз уже сказал про этих ЛГБТ, и я сейчас про них кое-что. Просто прочитаю документы, вы к чему это ведет. Права ли это человека? Права человека, когда человек свободен. ЛГБТ, что хочу, то и делаю. Не, это не есть свобода. Свобода она только с Богом, а это полное безбожие. А полное безбожие ведет тебя к рабству. Сейчас, минуточку, я просто зачитаю. Это не мои домыслы, это так оно и есть. Сейчас. Так. Ах ты. Его надо заряжать. Ну ничего. У нас есть чем зарядить. Заряжать. А? Нет, не надо ничего искать. У меня все это есть. Сейчас, одну минуточку. Эти рептилоиды меня не остановят. Так. Туда можно лохнуть, да? Так, вот и все. Мы их победили. Так. Так, с чего мы начнем? Сейчас, с чего мы начнем? Вот. Начнем мы с нашего уважаемого Кличко. Так, стоп, сейчас. Кличко проконтролирует, чтобы нападавшие на гей-параде в Киеве, нападавших на гей-параде в Киеве, наказали. Городской глава Киева Виталий Кличко требует наказать молодых людей. Это символ нашей власти сейчас. То есть можно ли доверять нашей власти, когда они вот это? Наказать молодых людей, которые в субботу 6 июня совершили провокацию и нападение на марш равенства в столице. Вот. Милиция исполняла свой долг, обеспечивая порядок на марше. И то, что произошло, когда агрессивные молодые люди нападали на участников марша, вступили в столкновение с правоохранителями, недопустимо, говорится в сообщении пресс-службы. Ну, пресс-служба, понятно, чья. По словам Кличко, все, кто оказывал беспорядок, должны быть жестоко наказаны. Я лично беру этот вопрос под контроль, ответил мэр Киева. Так, а вот что пишет непосредственный участник этого гей-парада, то есть это мнение противоположной стороны, что они такие бедные. Столкновение сегодня на марше равенства в Киеве. Мы приехали из Москвы, чтобы принять участие в киевском марше равенства. Ощущение невероятное. Море полиции. Мороз по коже прошел, когда они мимо бежали. Не могла поверить, что они за мной бегут. Не могла не поверить, что они не за мной бегут. Некоторое время мы пытались выстроить колонну. Даже не начали идти, как в нас полетели дымовые шашки. Полицейскому прямо в шею попала шашка, начиненная железом. Ему зажимали рану, пока не приехала скорая. В середине видео задержанного несут, он говорит, так. Можете, невероятно, когда мы шли к метро, за нами побежали. Подошла маршрутка, все побежали к дверям. Как вдруг с другой стороны маршрутки послышался звон стекла, снова дымовая шашка, чей-то крик, снова бежим. И на той, и на другой стороне дороги были какие-то столкновения, поэтому пришлось перебегать то туда, то обратно. В конце концов, все загрузились, и противники марша бежали за ней 4 остановки. Ну, то есть народ любит их, понимаете? Теплый прием. Кто-то скажет, ну это же дикость. А теперь я сейчас прочитаю, к чему эта дикость ведет. То есть, что оно идет дальше. Вот, пожалуйста, в Финляндии открылись. То есть, это все идет параллельно. У нас сейчас самый большой рынок детей в России и в Украине. Потому что везде уже не рожают. Вот. Ну, рожают, но не так. И если рожают, то там дорого. У нас можно, ну, знаете, как раньше в Африку за неграми ездили, да, забирали, ну, просто как материал, и продавали. Вот примерно у нас с детьми. Ну, что-то, конечно, надо, главное, только организовать. Например, по Евросоюзу, по статистике Евросоюза, Европа, публичные дома Европы украинками, рабочими, ну, рабочими этой профессии, на треть заполнены. Это ж надо было организовать, понимаете? Вы думаете, это вот они сами туда рванули?
Нет.
Человеческий ресурс грабится. То есть из этого делается просто бизнес. Чем отличаемся от тех негров, когда шла на них охота в Африке? Вот сейчас. Вот ничем. И мы знаем, много есть, когда вот попало в это сексуальное рабство, не может вырваться, да, были такие случаи, ну, уже нашумели, мы уже забыли про них. То есть не только это добром вот они там заплатили, они пошли, нет, это не только. Не могут вырваться, паспорта забирают. Итак, в газете US Sudmi опубликовано интервью с министром базовых услуг Финляндии, курирующие вопросы детей Марии Гузениной Ричардсон, в которой она сообщила о начале тендеров. Все понимают, что такое тендер?
Ну,
да, на 620 миллионов евро. Смотрите, серьезные ребята. Среди участников рынка услуг в системе Ланцесуэлу, в коммерческом сегменте защиты детей. Видите? Речь идет о коммерческом перераспределении изъятых, в том числе, ну в кавычках, коммерческом перераспределении изъятых, в том числе и у россиян детей. Проще говоря, кто выигрывает больше, кто выигрывает тендер, больше даст, аукцион, да? Тот захватывает больше денег. Так, сейчас, минутку. Больше денег от государства, любезно поясняет в интервью госпожа министр. Она откровенно рассказывает, что дети сейчас входят в список самых ходовых товаров Финляндии. И передает пресс-служба международного движения «Русские матери». Как бы то ни было, финский детский министр, детский в кавычках министр, напоминает, что спрос определяет рынок. А число частных компаний на рынке детоторговли в Финляндии значительно превышает число крошек, изъятых из семей. То есть дефицит. Спрос огромный на детей. То есть бизнес, представляете, Клондайк. Поэтому Гузенина Ричардсон видит будущее в коммерческом распределении детей в Финляндии за крупными компаниями. По данным службы Лантенсуэлу, в финском детском бизнесе сейчас официально числится 60 тысяч детей. Сколько среди них российских жертв финского госкиндепинга, доподлинно никому не известно. Однако в международное движение «Русские матери» уже обратилось за помощью 37 российских семей, которых тогда было 53 ребенка, ну и так далее, и так далее. Там уже подробности. Вот вам, к чему ведет это. Права человека. Это права человека, но именно это ведет к ним. И дальше. Понимаете, если торгуют людьми, то всем остальным торговать вообще не проблема. Это ж понятно, да? И это делается в мировом масштабе. В мировом масштабе. В глобальном масштабе. Но Чтобы торговать людьми, надо их лишить Бога. Надо их лишить, первое, доли своей, чтобы они перестали наслаждаться своей вот этой. Это дает тебе безопасность, это не дает тебе жизнь. Я еще раз повторяю, что есть две функции у человека. Это желание быть хорошим и красивым, это дает безопасность. Желание понравиться. Это называется гуна-благость. Если ты берешь свое в своем таланте, тра-ля-ля, ты всем это, тебе никто убивать не будет. Любая власть, ты для нее, генератор там каких-то идей или что-то еще. А если ты никому не нравишься, с тобой просто обходится как с рабом. Но второе, желание жить. Жить — это значит изменять чего-то. Это можно только с Богом. Потому что даже если ты всем понравишься, тебя в конце концов утилизируют так же. Это тоже будет суета-сует. Но тут какой Бог? Какое? Предайся Господу, предайся старшему. Старшему священнику, понимаете? Что в Библии, что это, что любой начальник от Бога. И вот это вот говорит, вот, понимание линии руководства ИСККОН. Понимание такого, что администратор круче, чем духовный учитель. Духовный учитель здесь вообще не имеет никаких полномочий. Ничего, что говорить об ученике. Администрация главное. А кто администрация, понятно. Итак, план разрушения государств и муниципий с передачей их функций сетевым структурам. США и их сателлиты разрабатывают соглашение о передаче всех услуг, включая инфраструктурные, под контроль глобального бизнеса. Если люди вообще тут без проблем мы видим, да, то что говорит? По сообщениям, тут по-английски, я просто не хочу вас смешить. Газета какая-то. США, их сателлиты из Евросоюза и еще 21 страна мира уже 2 года ведут переговоры о выработке. Все, понимаете, они даже не стесняются, да? Чтобы рано стесняться. О выработке соглашения по торговле услугами, которое призвано стать сердцем, создаваемым их транс-тихоокеанской и трансатлантической зон свободной торговли. Смыслом соглашения является передача всего сектора услуг стран-участник, включая не только финансовые услуги, но и, например, водоснабжение и трудовую миграцию под контроль глобального бизнеса. Государственные власти будут лишены права регулировать эти сферы и тем более усиливать их регулирование. Стоит напомнить, что сейчас, например, водоснабжение регулируется, как правило, местными властями. О характере соглашения говорит то, что они будут оставаться секретными в течение 5 лет после их подписания, то есть даже исполнители их отдельных положений, чтобы привыкли. Для чего я это все говорю? Чтобы упали в обморок, а потом поняли, что без Бога никуда. Это не роскошь, как говорил Остап Бендер, да? Он об автомобиле говорил, а средство передвижения. Средство передвижения по жизни. И вообще, ты ищешь жизнь? Бог говорит, а я кто? Я и есть жизнь. Без меня жизни нет. Даже если ты зацапаешь и схомячишь под подушкой свой, мой дар твой, и будешь счастливой всю жизнь, это еще не будет жизни. Жизнь — это когда я тебя съем на финише. Тогда ты останешься жив. Тогда у тебя будет что и все помнить, тогда это не зря. А так ты пропадешь. Соломон говорит, вот всем угодил. И мудрый от глупого ничем не отличается. Понимаете? Так. Кстати, слова как специально. Вот вам спасибо за вопрос, что вы дали, стартанули эту тему. Даже их исполнители, их отдельных положений на национальном уровне не будут иметь возможности осознать картину в целом. При этом любая общественная деятельность по их критике и противодействию им должна была быть полностью прозрачной для глобального бизнеса и служащей ему национальных правительств, что полностью обессмыслит ее. Правительства обессмысленные. Они в принципе уже обессмысленные, поскольку везде есть Центральный банк России, Центральный банк Украины, который командует, и там никакие ни клички, никакое там у нас, никакая рада не контролирует Центральный банк. А Центральный банк контролирует и Россию, и Украину. А они откуда Итак, данное соглашение вырабатывается в тайне от стран, так как, ну я не думаю, может быть от стран, но не от их правительств. Правительство, потому что там уже своим. Так как их государство старается служить не глобальному бизнесу, а своим народам, или хотя бы декларирует и это. Тут можно улыбнуться, конечно. Понятно, что любое соглашение, не включая значимых участников в соответствующих рынках, вырабатывается прежде всего за их счет. Фактическая ликвидация прав местного самоуправления и национальных выбранных структур, важнейших для жизни людей в сфере регулирования услуг, равно как и патологический уровень секретности, означает отмену западной демократии в ее традиционном понимании. Эта отмена является одним из элементов войны против человечества. Войны человечества в сфере глобального бизнеса в целом. Продолжение политики игнорирования враждебности Запада, попытки по-страусиному спрятать голову, причем уже не в песок, а в асфальт, уже всем все понятно, да? Приведут к глобальному стратегическому успеху и уничтожению. Понятно, да? Вот вам и, пожалуйста, права человека. Какие права человека и какие тут ЛГБТ? Несовместимые совершенно вещи. Несовместимые вещи. И охраняют, их охраняют. Но охраняют не их. Охраняют идею рабства. Потому что они, во-первых, они несчастливы даже по-земному, но и по-духовному точно. Вот эти две позиции отнимаются. Две позиции. Потому что если я с Богом, я неуязвим, от меня они как тараканы прячутся. Если я просто счастлив, я для них недосягаем. Но по смерти меня тоже утилизируют. Все, суета, сует, отомление духа. Вот. Но если меня даже этого, то тогда меня будут иметь и до жизни, и после жизни.
И во время
жизни, да. И до, и после, да. Спасибо. Вот. Смотрите. Сейчас еще фраза, перерыв. Свобода выбора, да, даже растение поворачивается туда. И поэтому, ну ладно, ты сейчас не грех быть не с Богом. Потому что, как говорится, гуноблагость, это значит, что такое гуноблагость? Это трамплин в дух вообще, в дух. Чтобы это было не суда и сует. Гуноблагость — это суета-сует. Суета-сует — это томление гу. Надоест, все. Оно тоже это материальное, тоже все. Но это база, с которой можно стартануть. Это та экипировка в гуне-благости, тебе выдают твое. Твое — это значит, до смерти не отберут. Никакие ЛГБТ, никто. Твое. Талант не пропьешь, говорят, правильно? Но ты возьми этот талант. И поэтому... На прошлой лекции ко мне потом подходили, так что надо щелочью себя засыпать, щелочь, если кислота, и я буду, я говорю, нет, вы не забывайте, что есть кислотно-щелочной баланс, кислота нужна, и для чего? Чтобы сказать, нет, когда мне навязывают какое-то, какая-то, а я говорю, это не мое, оно мне не нравится, поэтому бери свое, что тебе нравится, чтобы ты был счастлив во всех делах своих, не только в том, что ты ешь. Не только, ну выпей, что не уважаешь, ну скажи нет, невкусно, не хочу. И так далее. И когда тебе предлагают что-то там пожертвовать, а ты не хочешь, ты говоришь, не хочу. Во всех делах твоих. Во всех — это значит во всех. Во всех. Если нет счастья, не делай. Лучше просто протормози, не делай. Потому что все, что ты... Вот эта суета, знаете, суета и сует... Не страшно, но она ведет за собой томление духа. Вот еще страшное. Она тебе как короста, вот это как мусор. Но ты, и она опасна тем, что ты потом считаешь ее своей частью. Сам же оправдываешь, сам же защищать будешь. Это паразиты на тебе. Вот это грибы и есть. И ты, и это, понимаете, нечистые желания, недуховные желания генерирует вот это вот короста, которое в результате ты что-то принял. И поэтому лучше ошибайся. Лучше ошибайся, Господь поправит. Но если Господь поправит, потому что это Он тебя направил в ошибку, понимаете? Мы не сами ошибаемся. Но если тебя направил в ошибку не Господь, А вот какая-то структура, вот тебе, это тебе зазомбировали просто, ты зомби. Тебе уже просто дали по мозгам какой-то битой, и в этом состоянии ты подписал чего-то там. И потом ты идешь, и потом тебе говорят, извините, вот закон ты вот должен уже отрабатывать, и ты потом сам это защищаешь, чтобы ни одному, и других дураков под это самое подписываешь, да, вот сетевые все структуры так делают. Ну что, я же не один идиот такой, да? И ты служишь уже этой, кому ты служишь? Так, что-то я хотел сказать. Не то я хотел сказать. А, вот что я хотел сказать, о свободе. Выбора. Господь тебе ее дал. Ты можешь выбрать жить в мудрости или жить в глупости, но со своей глупостью. Со своей глупостью Господь поправит. Там не, но не с чужой глупостью. Потому что с чужой глупостью три варианта есть. Обычно два говорят. Или туда, или туда. Вот дуля, три есть варианта. Есть своя мудрость и есть своя глупость. Эта глупость, она потенциал. Сколько мне еще мудрости на себя одеть придется? Это хорошо. Если я полностью мудрый, ты идиот. У тебя должна быть маленькая глупость, Господь. И есть еще чужая глупость. И вот когда я выбираю чужую глупость, вот правильную, проверенную, но она не моя. Это хуже, чем мудрость моя или глупость моя. Тогда я выбираю путь страдания. Я выбираю концлагерь. И я почему-то думаю, и в этом концлагере, это может религиозный концлагерь или какой-то другой, говорят, вот чем хуже ты себя чувствуешь, тем больше Господь радуется, глядя на тебя. Понимаете? Вот такой Господь. Нет, вот не радуется он. Понимаете? Все, перерыв.